Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Краеведческие записки». Наверное, последняя, не будем избегать этого слова в этом году, потому что 2021 год уже практически подошел к концу, и у нас такое всех предпраздничное настроение, поэтому я, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, вот надо не забывать теперь все время делать эту добавку, представляю вам такой новогодний сюжет. И особенно у нас будет сегодня новогодний гость в нашей передаче. Речь пойдет о коллекции елочных украшений из наших фондов. А представит вам эту коллекцию, я сам с удовольствием много каких-то новых фактов о ней узнаю, старший научный сотрудник научно-фондового отдела Иркутского областного краеведческого музея, магистр музееведения Елена Николаевна Гурова. Здравствуйте, Елена Николаевна.
Добрый день.
Такое вот предновогоднее настроение, и хочется сразу перейти к праздничным темам, но поскольку у нас передача в этом году последняя, а вы у нас первый раз, я обязан вас спросить, как вы давно в музее и за какие хранения в научно-фондовом отделе вы отвечаете?
В музее я работаю 14 лет. На материальной ответственности у меня такие хранения, как ткани, фарфор, камень, кость, папье-маше, пластмасса, резина, стекло.
Не напрасно я задал этот вопрос. Мы еще ближе к концу передачи немножко к этим темам вернемся. Я надеюсь, не последний раз. Вообще мы с вами будем беседовать о, наверное, сколько там, десятки тысяч единиц хранения.
Да.
Ну вот сегодня елочные игрушки, это же как раз вот папье-маше, стекло, возможно, какие-то другие материалы. Но прежде чем мы займемся музейной коллекцией, когда вообще у нас появляются елочные игрушки, какова традиция новогодних украшений?
Я такое немножко сделаю лирическое отступление, но вообще в мире вещей, окружающих нас каждый день, елочные игрушки занимают особое место. Когда заканчиваются новогодние праздники, елку разбирают, игрушки упаковывают в коробку и отправляют на хранение до следующего декабря. То есть с практической точки зрения елочная игрушка, она вещь малополезная, но она призвана служить другой цели. Елочная игрушка вызывает ностальгию, она оживляет воспоминания и самые яркие образы из нашего детства. Как сказал герой романа Стивена Кинга, что мало что сохраняется от детства, только что лишь игрушки с рождественской елки.
Такая очень новогоднее, конечно, настроение задается этими цитатами. Ну, многие из наших радиослушателей действительно испытывают чувство ностальгии, но, конечно, все-таки, если перенестись в само детство, то очевидно, что там никакой ностальгии нет, а есть только восторг и удивление.
Это верно. Рождественская елка, конечно, была порождением немецкой культуры. Германия считается первой европейской страной, где начали наряжать рождественскую ель. И вот очень хорошее описание есть как раз у Гофмана, да, «Щелкунчик и мышиный король», вот эта вот традиционная германская елка. В России елка появилась после указа Петра I. Традиция распространялась достаточно долго по территории Российской империи. Конечно, в России елка была атрибутом привилегированной дворянской культуры, украшала дома купцов, государственных служащих. Наличие елки в доме свидетельствовало о приобщенности к европейской культуре и, конечно, поднимало социальный статус. Со второй половины XIX века, нужно сказать, что в России уже везде распространилась такая традиция наряжать елку.
Везде это среди более-менее зажиточных классов. Если мы вспомним, конечно, что до 80% и более в разных регионах населения по-прежнему до начала 20 века составляло крестьянство, то там елка, если и была, то где-нибудь только в доме волостного управления. Потому что все-таки люди, особенно жившие рядом с лесом, во-первых, в некоторых местностях, вот как у нас в Сибири, елок же особенно ведь и не было, начали почти специально разводить или разыскивать. У нас в тайге попробуй-ка вот так просто елку найди. А где-то вот в других местах просто вообще безлесные места. И вообще крестьяне деревья не очень любят в дом тащить, они с ними борются. Это сейчас на фоне лесного дефицита буквально в последние десятилетия возникло желание деревьев на участке даже сохранить побольше. Тут должен сказать, что история елок в Иркутске, она, конечно, не с Петра Первого идет, а гораздо короче. И это уже вот годы даже не 60-е, а может быть 80-е 19 века. Украшались они, конечно, преимущественно свечами, конфетами, какими-то экзотическими фруктами, здесь вдвойне экзотическими, даже вот сравнительно с европейской частью России. Традиция специальных игрушек, которые вот эти бы фрукты, яблоки или апельсины заменяли, она сюда приходит еще позднее, потому что так получается, что эти игрушки здесь еще дороже, чем эти фрукты. Конечно, стоит сказать о ситуации 20 века, когда с елками же боролись. Все 20-е годы, в том числе наш знаменитый земляк, сотрудник нашего музея, между прочим, в тот момент, в период вот этой кампании борьбы, будущий академик, археолог Алексей Окладников, вот, боролся с ней как с религиозной традицией. Вот. А когда он уехал из Иркутска в 1935 году, елки были вдруг неожиданно разрешены по всесоюзной такой инициативе, кстати, выдвинутой тоже еще одним связанным с Иркутском теснодеятелем Павлом Петровичем Постом. На тот момент он уже достаточно давно в нашем городе не был, но вот он был автором этой статьи, после которой неожиданно елки как из кармана достали, хотя еще год назад они были совершенно запрещены в 1935 году. Ну, на этом мы, наверное, наш исторический экскурс прервем, и, собственно, я задам первый вопрос уже непосредственно по коллекции. Сколько единиц насчитывает коллекция елочных украшений нашего музея?
Наша коллекция достаточно большая, разнообразная. Содержит он около 350 предметов. Представлены, нужно сказать, что предметы как и дореволюционные, так и советского периода. Ну, конечно, советского периода представлены в гораздо большем объеме.
Спасибо. Давайте мы сейчас прервемся на анонс других музейных мероприятий, вот которые как раз пойдут у нас в новогодние каникулы между Новым годом и Рождеством, а потом вернемся к более подробному рассказу.
В январе, в дни школьных каникул, Иркутский областной краеведческий музей приглашает детей и взрослых на праздничные мероприятия. Время проведения оговаривается отдельно, по телефонам. Отдел истории со 2 по 10 января предлагает посетителям испытать себя в квесте «Новогодний» по залам музея. Телефон для справок и записи 33 34 49. Экспозиционный отдел «Окно в Азию» приглашает школьников на мастер-классы со 2 по 9 января по изготовлению изделий в технике живописной горячей эмали, краски огня и света, 8 января по сборке и росписи миниатюры, посвященной Дню Победы в Отечественной войне 1812 года. Телефон для справок и записи 25 98 21. Внимание! Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции при посещении музея, а также предъявления QR-кода.
Продолжаем наш предновогодний выпуск передачи «Краеведческие записки». Беседуем с старшим научным сотрудником научно-фондового отдела Иркутского областного краеведческого музея Еленой Николаевной Гуровой о коллекции елочных украшений нашего музея. Ну вот я сразу кину такую россыпь вопросов. Какая самая старая елочная игрушка, самая необычная, может быть, самая красивая? На ваш, конечно, взгляд, потому что вкусы, они не у всех похожи.
Самая старая игрушка, самые старые, их несколько штук. Допустим, розовый пупсик в конвертике, который изготовлен из ваты. Овощи – это такие вот редисочки парные, тоже они сделаны из ваты. Птенцы в гнезде. Ну, игрушка достаточно лаконичная, то есть само гнездо сделано оно из дерева, там положена ватка, в общем, такие небольшие птенчики. Очень трогательная игрушка. Ну, и вот они, можно считать, что вот они как бы самые старые. Мешочек с сюрпризом. Мешочек такой Деда Мороза. Сшит он из двух видов тканей. Тоже такая трогательная очень игрушка, милая. Лыжник бородатый в розовом комбинзоне и колпаке. Вот, ну, допустим, это тоже вот.
Наверное, какой-нибудь интересный. Дом. да?
Да, скорее всего.
Какой год?
Это, вы знаете, где-то датируется до 1915-го, вот примерно так. То есть конкретно год сказать не можем мы.
А самое необычное?
Вы знаете, самое необычное, но это на мой взгляд. Это корзинка, которая была сплетена из проволоки, она такого коричневого цвета, и с двумя лепестками. Лепестки эти из голубой бумаги сделаны. И вот эта корзинка, она была изготовлена во время Великой Отечественной войны на Москабеле. То есть, понимаете, идет война, из остатков проволоки люди мастерят елочные игрушки. То есть вот она настолько тоже дорога мне. Я считаю, что она вот все-таки необычная. В нашей коллекции она одна единственная такая.
Я думаю, она вообще, поскольку это ручная работа, неповторима, другой такой, наверное,
конечно, да.
Нет во всем мире.
Да, да.
Вот. А что касается самой красивой?
Самая красивая, я как хранитель фонда, я не могу выделить самую красивую. Я их все люблю, они все красивые, все интересные. Все, в общем-то, уникальные в какой-то степени игрушки.
Хорошо, тогда давайте по истории пойдем. Какие исторические периоды? Мы уже начали с начала 20 века, эпоха перед Первой мировой, начало Первой мировой войны. Какие исторические периоды и насколько полно представлены в нашей музейной коллекции?
В общем, каждая историческая эпоха создавала, конечно, свои елочные игрушки. Дореволюционные елочные игрушки принципиально отличаются, конечно, от советских. То есть, если раньше была более религиозная символика, верхушка из Вифлеемской звезды, и так далее, ангелы, птицы, ягоды, виноград и так далее, то советская игрушка, она совершенно выглядит по-другому. Мы уже говорили про годы забвения, до 35-го года. Но, тем не менее, игрушка начинает возрождаться, и праздник возрождаться, как символ новой советской эпохи. Один из инструментов новой идеологии воспитания. Все мы знаем такой фильм «Цирк», в главной роли Любовь Орлова. То есть, как только вышел на экраны фильм, сразу же елку стали стремительно заселять акробаты и циркачи. Освоение Северного полюса тоже не прошло бесследно для нашей елки. То есть олени, полярные мишки, эскимосы, лыжники. Далее, 61-й год, полет человека в космос. То есть все, появляются сразу же космонавты, ракеты, сельскохозяйственная тематика, хрущевская кукуруза. У нас их представлено большое многообразие в разных вариантах, то есть вот эта кукуруза. То есть, понимаете, политика очень тесно сотрудничала с нашей новогодней елкой.
Да, вы говорили, чем отличается, на всякий случай, нашим радиослушателям. Напомню, Вифлеемская звезда той пятиконечной звезды совершенно кажется незаменимой уже для советской елки. Вифлеемская звезда, она обычно восьмиконечная, на край шести. А есть вообще иностранные игрушки у нас в коллекции?
Да, у нас есть несколько иностранных игрушек. В основном это тоже так же, как по традиции привезенных уже из ГДР. Тоже так же у нас иностранная игрушка представлена в коллекции Иркутского областного краеведческого музея.
Так, расшифрую, а то уже 30 лет прошло даже с лишним. ГДР это Германская Демократическая Республика, потому что уже многие начинают забывать, что была такая социалистическая Восточная Германия в период после Второй мировой войны. Какие сюжеты? Мы уже начали про них говорить. Вообще, я вспоминаю, что сюжетные игрушки детям, например, нравились больше, чем шары. Шары – это как раз такая ностальгическая тема. Их вспоминаешь, когда уже к ним привык. И мне кажется, но это может быть моя ошибка, что со временем сюжетные игрушки уступают свое место. Чем более новые, чем моложе они, тем их меньше. Или это неправильно, мне кажется?
Да, мне кажется, что вы правы, Артем Валерьевич, потому что если, допустим, до, 60-х годов, как раз очень много сюжетной игрушки у нас выпускалось, как фабричной, так и ручного производства было. Допустим, к юбилею со дня смерти смерти Пушкина выпускается целая серия игрушек. Затем, как я уже говорю, освоение космоса, Олимпиада 80 и так далее. А развитие советской мультипликации, то есть это же все сюжеты всех советских мультфильмов, они воспроизведены в елочной игрушке. Их очень много. Потом вот, ну, видимо, какое-то новое веяние, и начались вот эти шары разнообразные. Но сейчас вот ситуация возвращается в свое старое русло, так скажем, и сейчас очень много сюжетных игрушек, вот как я даже посмотрю на...
А какие новые сюжеты? Просто, я думаю, всем это интересно.
В основном, так скажем, анималистика. Мультфильмов я не видела. И повторение старой советской игрушки. То есть те же шамаханские царицы, те же колдуны, Деда Мороза.
Вообще, на всякий случай, я так понимаю, вот отсечение работает новое-старое. Пока я читал, что какие-то международные ассоциации коллекционеров положили такой рубеж, как 1965 год.
Да, совершенно верно.
До него считается игрушка редкой и уникальной, а после, хотя я вот уже, например, родился после 65-го года, но еще ничего уникального в теме новогодних украшений пока считается нет. Наверное, это связано как раз с способом производства елочных украшений. Собственно говоря, из этого мой следующий вопрос. Ручная и фабричная работа, они как соотносятся по времени и в нашей коллекции?
В нашей коллекции, как я уже говорила, что она достаточно полная, то есть там представлены, в общем-то, хорошо и разные артели, фабрики, изготовители. По поводу вопроса, что 65-го года считается редкой игрушкой, да, и уникальной, ну, потому что вот именно со второй половины 60-х годов 20 века производство елочных игрушек было поставлено на поток, она стала более доступна, да, ну, тогда же вот так тоже политика такая была. И с развитием фабричного производства елочные игрушки максимально утратила, наверное, свое какое-то художественно-стилевое своеобразие, может, немножко вот так, ну, потому что массовое было производство.
И они становятся менее редкими.
Менее редкими, да.
Ну что ж, мы прервемся сейчас на анонс музейных мероприятий предстоящих новогодних каникул, связанных с первыми числами января 2022 года, а потом вернемся к нашей игрушечной коллекции.
В январе, в дни школьных каникул, Иркутский областной краеведческий музей приглашает детей и взрослых на праздничные мероприятия. Время проведения мероприятия оговаривается отдельно по телефонам. 5 января экспозиционный отдел музея Валентина Распутина проведет интерактивное занятие в рамках творческой мастерской «Как создать свою новогоднюю сказку». Телефон для справок и записи 34-28-32. 6 и 7 января отдел природы совместно с педагогами Дома детского творчества номер 1 приглашают на мастер-классы «Рождественский сувенир». Телефон для справок и записи 25-98-25. Внимание, напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции при посещении музея, а также предъявления QR-кода.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки» и беседуем о коллекции новогодних елочных украшений Иркутского областного краеведческого музея имени Муравьева-Амурского. Хранитель этой коллекции отвечает на наши вопросы. А вообще, где и как изготавливались елочные украшения, какие материалы здесь применялись, как вообще они менялись со временем в технологиях изготовления?
Как мы уже в начале нашего разговора уточняли, что в основном конец 19-го, начало 20-го веков игрушка была привозной. Затем уже первые, кто стал выпускать елочные игрушки, вот на уровне уже фабричном, это город Клин. Там было стекольное производство, конечно, логично, да, что там были большие залежи кварцевые, и поэтому стали выпускать елочные игрушки.
Там, кстати, и сейчас, насколько я знаю, есть и музей елочной игрушки, и при них магазины такие довольно неплохие, но это Подмосковье.
Совершенно верно, да. И вот, в общем, и там достаточно быстро распространилось вот это производство, не только фабричное, но и кустарное. Каким образом? Ну, потому что рабочие, которые работали на фабрике, они приходили домой, материал был доступный, да, и то есть они уже своими семьями, супругами, они дома кустарным способом уже выдували всевозможные простые игрушки, конечно, не такие, как фабричные, бусы и так далее. То есть вот, ну, такое массовое, можно сказать, производство. В советское время тоже было очень много артелей в разных регионах нашей страны.
Насколько я знаю, и в Иркутске, причем довольно массово изготавливали, хотя и не фабричным способом, ну вот, как раз артелей в сталинский период было довольно много, и они работали на уровне десятков тысяч штук.
Часто игрушки мастерили сами, из чего делали? Из ваты. Шили ватные игрушки, покрывали их вот слюду, растирали слюду и покрывали их, то есть вот, чтобы они блестели на елке. Делали игрушки из папье-маше. Тоже достаточно, в общем-то, часто и в нашей коллекции много есть игрушек из папье-маше, именно такой ручной работы. Затем из картона, как в конце 19 века выполняли игрушки, и они украшали елки, так и в первой четверти 20 века, и во второй четверти 20 века мы встречаем именно вот такие милые картонные игрушки. Из фольги делались игрушки, металлические, ну, то есть, в общем-то, из прутиков каких-то всевозможных. Из всего подручного материала можно встретить елочную игрушку. Ну, а затем уже, конечно, когда стали выдувать уже из стекла, и появились уже разнообразные сосульки, шары всевозможных размеров, уже покрытые специальной заводской фабричной глазурью, всевозможными блесками, раскрашенные, ну, то есть уже вот такая яркая игрушка появилась.
А как сформировалась коллекция елочных украшений Иркутского краеведческого музея? Какие-то наиболее интересные поступления? Расскажите, пожалуйста.
Угу. Коллекция формировалась достаточно длительный период. Начало формирования, наверное, нужно вот назвать, ну, вторая половина 20 века. Это где-то, ну, примерно первые поступления были в 60-х годах. И вот как раз вот эти первые поступления, они достаточно интересные. Поступили они от иркутянки Подольской. И как раз вот про те предметы, которые я говорила, да, вот лыжник в костюме, там розовый пупс, корзинка. Вот как раз она была дарителем вот этих интересных предметов этой коллекции, ну, вот самой, так скажем, самой старой игрушки. Знаете, вот игрушки, они обычно поступают так оптом. Бабушки не стало и так далее, да, куда, чтобы не выбрасывать. Кто-то вот из этих целей, а кто-то, понимая ценность историческую этих предметов, они приносят в музей. То есть там, ну, вот никогда такого не было, что принесли одну игрушку. То есть игрушки, они всегда поступают, так скажем, оптом. Не менее 10 штук, наверное. От вятчиных, вот тоже от иркутян поступила большая коллекция в количестве 80-90, вот так вот, предметов. Ну, то есть одномоментно. Тоже представлены разные периоды, где-то 60-х, наверное, ну, конца 80-х годов 20 века. Достаточно активная коллекция у нас пополняется. Очень много Дедов Морозов у нас. Они также из разного материала, есть и из папье-маше, есть ватные Дед Мороза, есть уже, ну, такие пластмассовые, то есть уже 70-х, 80-х годов, стиль минимализм, так скажем. Снегурочки поступают, ну, то есть гирлянды новогодние всевозможные. Очень я люблю, есть у нас такие гирлянды из флажков. Допустим, я помню у себя дома такие, у меня родители каждый год ими украшали зал. Эта гирлянда состоит из флажков, на которых изображены герои мультфильмов. То есть они все узнаваемые, мы все их помним. Очень трогательно рассматривать их и, ну, вспоминать.
Я еще помню, эти флажки надо было самим клеить.
Да, совершенно верно, да. Mm-hmm. То есть тут мало того, что украсишь дом, еще мелкая моторика разовьется, еще и вспомнишь память свою, как-то так освежишь.
А продолжает пополняться эта коллекция вот ближайшие последние годы?
Да. Коллекция, в общем-то, активно пополняется. У нас, вы знаете, вот в этом году очень большое поступление, причем такой, знаете, необычной игрушки, миниатюрной. Это от семьи иркутян Ковали, принадлежали этой семье, издал их сын в количестве 87 штук. То есть это очень большая коллекция, миниатюрные игрушки. До этого у нас их буквально было там штук 5-7. Но нужно сказать, что они где-то в 60-х годах появились, вот эта миниатюрная игрушка. И очень трогательные игрушки, маленькие. Тоже они представлены, там есть и овощи, и фрукты, и герои мультфильмов, и, в общем, и сказки Пушкина. Ну, то есть, вот, в общем, вся гамма, так скажем, представлена именно в этой коллекции. Очень хорошее поступление, мы довольны, что так вышло, что принесли именно в наш музей и сдали.
Это из эпохи, когда уже начали говорить о том, что надо беречь природу, с одной стороны, с другой стороны, пожилым людям тоже хочется праздника, но достаточно тяжело полноценно елку устанавливать, и стали выпускаться, я как раз вспоминаю, такие маленькие пластиковые елочки специально, или несколько веток, которые можно...
Да, которые украшались вот этими миниатюрной игрушкой.
Нарядить, да. Так вот, вообще, в этой связи с рассказом о последних поступлениях, я всем сотрудникам научно-фондового отдела задаю этот вопрос, не избежите его и вы. Какие предметы и как можно вообще сдать ваше хранение, чтобы стать дарителем? На Новый год ведь все хотят делать подарки. Может быть, кто-то сейчас послушал и захотел сделать какие-то подарки нашему музею. Вот что необходимо и как это узнать, какой порядок действий?
Порядок действий достаточно простой. Нужно обратиться в Иркутский областной краеведческий музей, в сектор учета, где, в общем-то, там оформят ваш подарок, запишут легенду вашей семьи, допустим, вы расскажете, кому принадлежали эти игрушки, где они, в каких, потому что иногда, вы понимаете, бывают такие интересные легенды, игрушка, да, она могла приехать откуда угодно, не только по нашей области, может быть, она курсировала по стране, а может быть, из-за рубежа, поэтому в секторе учета запишут легенду, как и где бытовала эта вещь, и оформят ее на хранение, и потом вы можете прийти музей увидеть вот свои вещи. Это очень приятно всегда, что вещь не куда-то сгинула, она находится в музее, то есть это уже навсегда.
Ну, не всякий раз, тут тоже как раз фонды же на выставке дают экспонаты, вот этот вопрос как-то у нас выпал. Угу. Вообще новогодние игрушки, они выставляются, и когда, насколько часто?
Да, ежегодно выставляются новогодние игрушки, разная тематика, несколько отделов. То есть отдел истории выставляет новогоднюю игрушку, но в этом году там у них немножко другая сейчас ситуация, у них реэкспозиция идет. Окно в Азию очень интересную в прошлом году выставку делала именно из игрушки, из нашего собрания. Поэтому, ну, практически ежегодно берутся игрушки разные. Ну, конечно, все любят брать ватные игрушки из папье-маше, но я как бы настаиваю всегда, чтобы игрушка была представлена в полной мере, даже вплоть до современной, там, допустим, 2013 года китайского производства. Ну да, она как бы присутствует в нашей коллекции, она же присутствовала на нашей елке, поэтому, в общем-то, не нужно от этого отказываться.
Тогда вернемся к ситуации дарения. Это адрес, если куда-то захотите свои подарки фондам нашего музея принести, Карла Маркса, 13. Там вам обязательно подскажут, куда конкретно обратиться для того, чтобы они были рассмотрены хранителями нашего фондового отдела. Елена Николаевна, а это не традиционный вопрос, поскольку новогодние выпуски у нас все-таки бывают раз в год. Какое-нибудь, пожалуйста, от вас новогоднее пожелание нашим радиослушателям?
Хотелось бы поздравить всех с наступающим Новым годом. Пусть этот год принесет много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений, радостных событий. Наряжайте елку и любуйтесь елочными игрушками. Самыми такими предметами, ностальгическими, наверное. Дай Бог вам здоровья.
Я думаю, одни будут любоваться с чувством ностальгии, а другие впервые в этом году вообще поймут, что существуют такие елочные игрушки, и свое чувство ностальгии приберегут еще лет на 60. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня в новогоднем выпуске передачи «Краеведческие записки» был старший научный сотрудник научно-фондового отдела Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Елена Николаевна Гурова. Большое вам спасибо.
Благодарю вас.
И я, ученый-секретарь музея Артем Ермаков, тоже поздравляю всех с Новым годом, с наступающим 2022. Желаю, чтобы вы остались нашими радиослушателями и в этом наступающем 2022 году, чтобы у нас передачи получались не менее интересные. Ну, это я и себе тоже тогда желаю. До новых встреч в 2022 году. До свидания.
До свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.